Они делали это так же неосознанно, как человек, преодолевающий большое расстояние на машине в одиночку, начинает напевать, не задумываясь о том, что именно он поет. Они бесцельно бродили из комнаты в комнату, включая везде свет и держась подальше от окон. Самым главным было ни в коем случае не смотреть в окно. Какие бы звуки ни доносились, какой бы пугающей ни казалась неизвестность, выглянуть в окно было еще страшнее, все равно, что заглянуть в лицо Горгоне. 31. Звук проникал в его сон, подобно гвоздю, острие которого с нарочитой медлительностью раздвигает твердую и неподатливую древесину дуба. Сначала Реджис Сойер решил, что ему снятся столярные работы, и мозг, еще не проснувшись, и будто в замедленной съемке нехотя извлек из памяти картину, как они с отцом оборудовали себе стоянку на рыбалке в Брайант-Понд в 1960 году. Потом пришло осознание, что стук молотка раздается не во сне, а на самом деле. Окончательно проснувшись, Реджи не сразу понял, что стучат в переднюю дверь, причем с удивительной настойчивостью и размеренностью метронома. Его взгляд скользнул сначала по лежавшей на боку Бонни, отчего округлость ее бедер только подчеркивалась, и остановился на будильнике 4:15 утра. Он поднялся и вышел из спальни, прикрыв за собой дверь. В коридоре он включил свет и уже направился открыть входную дверь, но вдруг остановился и с недоверием поглядел на нее. В 4:15 стучать в дверь просто некому. Даже если кто-то из родных сыграл в ящик, ему бы позвонили, а не явились стучать в дверь посреди ночи. В 1968 году он воевал во Вьетнаме, и тот год для американских парней выдался очень тяжелым. Реджи довелось провести 7 месяцев на передовой, и тогда он умел просыпаться моментально и окончательно, как будто внутри замыкался нужный контакт. Только что он спал, как убитый, а уже через мгновение вглядывается в темноту широко открытыми глазами. Эта привычка исчезла сразу, как только он оказался в Америке, чем тайно гордился, хотя никогда об этом не говорил. Слава богу, он не автомат. Нажмешь одну кнопку, и он уже не спит. Нажмешь другую, и он крушит косоглазых. Но сейчас совершенно неожиданно вся сонливость моментально слетела, и он стоял перед дверью, внутренне собранный и сосредоточенный. Снаружи кто-то был. Скорее всего, это заявился мальчишка Брайант, залив глаза и прихватив пистолет. Пришел вызволить из заточения свою сказочную принцессу. Или сложить голову. Реджи прошел в гостиную и направился к полке над камином, где хранил оружие. Свет он включать не стал, поскольку отлично ориентировался и без него. Достав с полки дробовик, Реджи проверил, заряжен ли он. В темноте тускло сверкнули медные гильзы. В дверях прихожей Реджи снова прислушался. Стук продолжался, монотонный и бессистемный. «Входи!» — пригласил Реджи. Стук прекратился. После долгой паузы ручка двери очень медленно повернулась, и на пороге показался Кори Брайант. Сердце у Реджи вдруг ёкнуло. На Брайанте была та же одежда, что и во время их последней встречи, грязная и порванная. К рубашке и брюкам прилипли листья. Темная полоса грязи на лбу подчеркивала мертвенную бледность. «Стой, где стоишь!» — приказал Реджи, снимая дробовик с предохранителя и направляя на Кори. «На этот раз он заряжен». Однако Кори Брайант медленно шагнул вперед, и во взгляде его пустых глаз читалось нечто пострашнее ненависти. Он высунул язык и облизнул губы. На ботинках налип толстый слой грязи, куски которой отваливались при каждом шаге. В его движениях ощущалась какая-то неумолимая жестокость и холодная беспощадность. Подошвы с чавканием переступали по полу, и остановить их мерную поступь, казалось, не было никакой возможности ни угрозами, ни мольбой. «Еще один шаг, и я снесу тебе чертову голову», — предупредил Реджи хриплым и севшим голосом. Парень был не просто пьян. У него вообще башку снесло. Реджи вдруг понял, что стрелять в него наверняка придется. «Стой!» — снова произнес он на этот раз обычным голосом. Но Кори Брайант не остановился. Его глаза уставились на Реджи с той мертвой жадностью, что и у чучел лосей, глядящих в пустоту. По полу продолжали раздаваться хлюпающие грязью шаги. Сзади закричала Бонни. «Ступай в спальню!» — приказал, не оборачиваясь, Реджи и прошел вперед, чтобы оказаться между ними. От Кори его отделяло всего пара шагов. Тот протянул белую вялую руку, чтобы ухватить дробовик за стволы. Реджи нажал на оба курка. Из стволов вырвалось пламя, и по дому прокатился звук выстрела, похожий на раскат грома. В воздухе повис запах пороха. Бонни снова отчаянно закричала. Рубашка на Коре потемнела и распахнулась, однако белая, как рыбье брюхо, плоть на груди и животе под ней почему-то оказалась целой. Реджи вдруг подумал, что это была вовсе не плоть, а нечто неосязаемое, вроде дымовой завесы. Затем Кори с необычайной легкостью, будто у ребенка, вырвал у него из рук дробовик и с силой швырнул Реджи о стену. Оглушенный ударом, он сполз на пол и никак не мог найти сил подняться. Брайан шагнул мимо него к Бонни. Стоя в дверном проеме, она не сводила глаз с пришельца, и в ее взгляде читалась похоть. Кори обернулся на Реджи и ухмыльнулся, растянув губы так широко, как улыбаются только черепа, обглоданных до костей газелей, встречающиеся туристам в пустыне. Бонни протянула к Кори дрожащие руки. На ее лице попеременно сменялись страх и вожделение. «Милый», — произнесла она. Реджи, не выдержав, испустил истошный крик. 32. «Остановка», — сказал водитель автобуса. «Хартфорд!» Каллахэн бросил взгляд в широкое окно на незнакомую местность в робком свете первых лучей нового дня. В Салем-Слоте вампиры наверняка спешат расползтись по темным норам. «Понятно», — отозвался он. «Мы простоим здесь 20 минут. Может, дойдете перекусить или еще что?» Каллахэн вытащил забинтованной рукой бумажник и чуть не уронил его. Странно, но обожженная ладонь больше не болела, только потеряла чувствительность. Лучше бы болела. Во всяком случае, боль была настоящей, вполне реальной. Во рту у священника стоял привкус смерти, приторный и рыхлый, как у перегнившего яблока. И это все? Да. Куда уж хуже. Каллахэн вытащил 20-ку. «Можете купить мне бутылку?»
«Мистер, правила...»
«Сдачу, конечно, оставьте себе».
«Мне не нужны неприятности, мистер. Через 2 часа мы будем в Нью-Йорке, и там есть все, что только душе угодно».
«А вот в этом ты ошибаешься, друг», — подумал Каллахэн и посмотрел, сколько денег у него осталось. 10, 2 пятерки и 1-долларовая бумажка. Он добавил к 20 долларам 10 и протянул водителю. «Одной фляжки будет вполне достаточно», — сказал он. «А сдачу оставьте себе». Водитель перевел взгляд с купюр на потухшие глаза в темных глазницах. И ему вдруг показалось, что он разговаривает с живым мертвецом, который разучился улыбаться.
$30 за фляжку. Мистер, вы, должно быть, не в себе».
Однако деньги он взял и направился вдоль салона пустого автобуса, но потом вернулся.
«Но только что без глупостей. Мне тут не нужны неприятности».
Каллахэн согласно кивнул, будто нашкодивший мальчуган, терпеливо сносивший заслуженное наказание. Окинув его еще одним взглядом, водитель вышел. «Нужно что-нибудь дешевое», — подумал Каллахэн. «Такое, чтобы обожгло и язык, и горло, и смыло этот невыносимый приторный вкус во рту. Или хотя бы притупило его до момента, когда он найдет подходящее место и начнет пить по-настоящему. Пить, не переставая». От безысходности и отчаяния хотелось разрыдаться, но слез не было, только пустота внутри. Приторный вкус. Быстрее, водитель. Он снова перевел взгляд за окно. На другой стороне дороги сидел мальчик, обхватив голову руками. Каллахан смотрел на него, пока автобус не тронулся,